Мы читаем из книги Каббала для начинающих на странице 453 объяснение, пояснение птихе. Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Каббала для начинающих, страница 453, пояснение к птихе, вступление в науку Каббала. Сверху. Вопрос. Что заработал окружающий свет, который желает светить по причине цели творения и хочет, чтобы экран получил бы больше? Ведь как бы произошло противоположное его желанию, то есть то, что экран потерял даже то, что у него было.
У нас... Мы очень много чего различаем в светах, в особенности Ор-Пними и Ор-Макив. Что такое Ор-Макив? Если свет находится в творении, которое, собственно, сотворено светом, получается, что творение сотворено светом, в том объеме, в том же объеме, что и свет, творение может получить свет, наполниться, и тогда весь этот свет называется Ор-Пними. Находится в кли, в творении. Если творение ставит условия, согласно которому я получу свет не потому, что мне это приятно, а потому, что я с помощью этого хочу этим насладить, сделать приятно тому, кто мне это дает, Творцу, то он уже не относится к свету как таковому, а относится, думает об источнике света. Это уже другое. Он уже различает, что здесь есть Творец, и наслаждение, которое исходит от Него, и я, получающий это наслаждение, для того, чтобы выразить этим определенное отношение к Творцу. То есть есть свет, и есть желание. Это изначально и есть творение. И есть решение, согласно которому, кроме света и желания, желание развивается до такого состояния, шореш, алеф, бет, гимель, далет, где оно определяет, что я — это нечто иное. Это не просто желание, это я. Есть я и есть желание. Творение начинает видеть себя разделенным на две части. Это мое желание, а это я. И я отношусь к дающему. Мое отношение направлено на дающего свет, на Творца. То есть здесь присутствуют два свойства. Свет и желание, две категории, свет и желание, я и Творец. Если мы различаем только свет и желание, то эти соотношения мы называем неживое, растительное и животное. Так? Или природа. Что воздействует в соответствии с ясным, известным, понятным законом. И мы благодаря этому знаем и видим разные законы природы. Физика, химия, биология, зоология, неважно что. Мы изучаем эти законы, соотношение между наслаждением и желанием, свет и кли, давление, силы, различные действия, которые там происходят. И в духовном мире тоже там различные ангелы, демоны и другие силы. всякие херувимы на уровнях неживого растительного и животного, то есть ниже нас. Все в соответствии с природой. Там, где начинается проблема между мной и Творцом, там это уже действительно проблема. Это мне непонятно, что делать. Я не могу, и в нашем мире тоже, я не могу выучить эти вещи. Это называется психологией, психиатрией и различными дисциплинами, которые относятся к человеку. Тот человек, что во мне, мне непонятен, потому что мне не с чем, нет относительно чего изучать человека. Я должен подняться над уровнем человека для того, чтобы его изучать. Поэтому наша работа в том, чтобы не в том, что света и келим не приходят, не даются нам свыше уравновешенными, сбалансированными, а с теми или иными избытками. Или, скажем, так или иначе, одни предпочтительнее других. Есть какие-то добавочные воздействия со стороны кли и со стороны света. Добавочное воздействие, не знаю, как это сказать, выразить точнее. Избыточное. Но мы до сих пор говорили так. Как Творец пробуждает в нас уровень Адама? Давайте маленькими порциями это рассмотрим, а потом, может быть, сможем это как-то связать. Это непросто. Я все-таки ищу простой способ объяснения. Творец делает так. Как он может пробудить во мне желание уровня Адам, уровня человека? Он воздействует на желание внутренне, наполняет желание, а также действует в этом желании внешне. Возбуждает это желание. И с помощью двух этих действий вызывает в желании ощущение того, что есть нечто кроме этого желания. И тогда в желании начинает пробуждаться новый уровень познания, новый уровень способности познать нечто, находящееся вне его, Творца. Давайте снова прочитаем вопрос. Я не нахожу здесь простого способа это понять.
Вопрос. Что же заработал окружающий свет, который хочет светить по причине целетворения и хочет, чтобы экран получил бы больше, но ведь происходит как бы противоположное его желанию, то есть экран потерял даже то, что у него было.
Давайте перейдем прямо к ответу. Я вижу, ты на меня так смотришь. Ты сожалеешь.
Вернемся назад. Ответ. Все ступени, которые раскрылись во время удаления, они не являются остатками того, что у него было в начале, потому что есть правило. Нет у тебя обновленного света, который не исходил бы из бесконечного, благословен он. Ведь любое свойство, которое раскрывается, является новым. А если так, то в начале он не мог принять даже чего-то более, больше. Но сейчас, после того, как четвертая стадия удалилась, он уже может получить больше. То есть, из третьей стадии.
Что он хочет сказать? Он хочет сказать так. Все желание, созданное Творцом, находится от П до Сиюм. Вот все желание. Если кли получает ради себя, то у него нет никакой проблемы наполнить всем светом все желание. Поглощает его и все тут. Если кли получает это ради себя, кли не нужна эта часть, которая называется рош. Рош — это то место, где делается расчет. Приходит свет. Кли отвергает свет, думает о том, как его получить с намерением отдачи, и получает его только настолько, насколько может получить его ради отдачи, и свет распространяется здесь ради отдачи. И не более того, до этого вот предела. Больше он ему не дает распространяться. Почему? Потому что если свет распространяется дальше, здесь он уже будет ради себя. Ниже табура, от табура до сиюма. То есть, если это просто ради себя, таким вот простым образом, как желание было и создано, то это вошло бы и распространилось бы, заполняя все это желание кли, созданного Творцом, от П до сиюма. Когда кли решила, что я получу только для того, чтобы насладить хозяина, так же, как он хочет насладить меня, то к нему добавляется рожь. До этого рожь не было. Не о чем было думать, не на что было делать расчет. Теперь у него есть рожь, он делает расчет, сколько я способен дать, сколько я способен получить ради того, чтобы отдать. То есть он уже делает расчет относительно хозяина. Этот рожь — это его связь с хозяином. Он должен почувствовать, что он, кто он, для чего он, что я могу сделать с помощью этого единственного действия, которое я могу делать — получать. Желание получать умеет только получать, но если я делаю расчет, что я получаю только для того, чтобы насладить его, тогда у меня уже есть связь с хозяином. Мое действие остается таким же внешне. Я могу сидеть у кого-то в качестве гостя и уплетать за обе щеки все, что он приготовил для меня. И никто не знает, делаю ли я это потому, что я грубый человек, и мне нет дела ни до чего, как собака, которая съедает все, что ей кидают. Или я делаю это ради того, чтобы насладить хозяина, который этим наслаждается. Наслаждается внешне, никто не может увидеть разницу, потому что мое получение внутри, мое получение в себя, оно всегда одинаково. Разница только в рожь. И что происходит в рожь, никто не знает. Что такое рожь? Рожь — это то место, где я нахожусь с хозяином в единстве, в общем расчете, где я раскрываю его любовь к себе, где я раскрываю свою способность возлюбить его в свою очередь. И тогда в той мере, в которой его любовь ко мне, моя любовь к нему, там, где они восполняют друг друга, моя любовь к нему такова, его любовь ко мне такова, и только в этой общей части, совместной любви, только в этой части я могу получать внутренний свет. И тогда я ему, а он мне, это состояние называется слиянием. Так? И тогда вся моя работа после этого заключается в чем? Как я с помощью всего остального желания, в котором я чувствую его любовь, как мне здесь, как мне и здесь, как мне и здесь свою любовь к нему осуществить. Я чувствую здесь недостаток своей любви. Ну, вы меня знаете. Я сам не вижу, что пишу. Для меня буквы — это совсем другое. Недостаток любви, а здесь желание его любви я раскрываю. В желании я раскрываю его любовь и недостаток своей любви к нему. И тогда вся моя работа заключается в том, как обрести правильное к нему отношение. Поэтому приходит свет Макив. Весь тот свет, который был здесь и должен наполнить, я чувствую здесь в себе, Орпними, внутренний свет. Не видно. Напишем так. Орпними. Здесь внутри. А снаружи Ормакив. Так этот Ормакив давит на меня и говорит, как любит тебя хозяин, и как ты им пренебрегаешь. И что тебе делать? И тогда я чувствую эту большую разницу, в которой я ощущаю стыд. Я не произвожу исправления. Я тем, что я немножко получил, я раскрыл, насколько я мал, насколько я противоположен, ограничен, насколько я не хочу давать, отдавать и так далее. Свет Макив, который давит на меня, давайте изобразим его здесь. У нас прямой свет, который приходит от Творца. Потом Орпними, который Кли получает внутрь себя. И этот прямой свет, который делится на внутренний свет, и Ормакив, окружающий свет. Орпними и Ормакив. Этот Ормакив тоже давит извне на этот предел, который находится здесь. Предел, который не позволяет распространяться свету, и требует отменить этот предел, потому что он хочет войти внутрь. Но творение знает, что если оно примет этот свет внутрь, то это будет ради себя, а не ради хозяина, не ради того, чтобы насладить хозяина. Поэтому творение делает что? У него нет выхода. Творение исторгает свет. Изобразим это иначе. Оно получило часть и решило, что возвращается. Не может удержаться в этом состоянии, отторгает, выбрасывает весь свет. Поэтому все света, которые распространяются сверху вниз, называются тамим, там, вкус, вкусно, приятно и все такое. От П до Табура, души, это все душа. Душа или парцуф, как мы это называем, неважно. Кли. П — это то место, где находится Масах. Над Масахом мы возводим желание. А свет, который уходит, когда мы должны уйти от получения, это называется некудот. Это называется некудот, потому что здесь есть эта черная малхут, которая чувствует свою ограниченность, свое ограничение. Поэтому она сама заталкивает себя в состояние этой черной точки, и не способна более совладать со светом, и поэтому исторгает, выгоняет из себя свет. И все это происходит почему? Потому что у нас есть Ормакив, избыток света, который хотел прорваться вовнутрь. Например, я получил 20%, да? В Теамим 20% я получил. И нет проблем, получил. И если бы хозяин больше на меня не давил остальными 80%, то я оставался бы спокойным, уравновешенным, поскольку ко мне приходит дополнительное давление от Ормакив, я готов выйти. Да, дальше.
Со строчки это объяснение. Это объяснение, что с помощью соударения возникли келим. То есть, перед соударением у него не было более получающих келим, потому что он получил большинство того, что он мог направить с намерением ради отдачи. Но после соударения, когда экран утончился, экран четвертой стадии, уже есть место получить на третью стадию. Это по той причине, что он удалился из четвертой стадии, у него ничего нет. А когда он удалился из третьей стадии, может получить уже на вторую стадию. Но пока что задается вопрос, в чем же выигрыш? Ведь каждый раз он получает меньше. Ответ.
То есть потому, что после того, как он исторгает света, получив все, что только мог, после того, как он исторгает света, в нем остается решемот, меньшие. И он получает еще немножко, все эти порции, которые он получает после этого, они, каждая из них меньше, чем первая порция. Первая порция это, скажем так, это первая порция, такая большая, Гальгальта. Вторая порция будет меньше Аб, потом Саг, потом Ма, а потом Бон. Пять парцуфов. Каждый парцуф меньше предыдущего. Пять парцуфим мира Ак, Адам Кадмон. Каждый парцуф это Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Каждый меньше предыдущего. Так в чем здесь, в чем польза этого?
Ответ. Нет исчезновения в духовном. Что означает, что все, что раскрылось, остается. Однако он этого не видит. И не в состоянии насладиться этим в настоящий момент, а только от настоящего. После того, как работа будет закончена, раскроются все света одновременно. И согласно этому, в конце концов, заработает.
Что он заработает? Он заработает в том, что после всех этих этапов он получит в конечном счете большой свет. Разом он не может совладать с этим большим наслаждением, но с помощью нескольких действий он придет к тому же самому результату.
Мой отец и учитель сказал об этом. Два человека в свои молодые годы были товарищами, а затем их пути разошлись. Один стал царем, а другой стал бедняком. Через многие годы услышал бедняк, что его товарищ стал царем, поэтому он решил поехать к нему в его страну и попросить у него помощи. Собрал он свои пожитки и поехал. И когда они встретились, он рассказал царю о своем жалком состоянии. И царь расчувствовался и сказал своему товарищу, я тебе дам письмо моему для моего министра финансов, чтобы он дал бы тебе возможность войти в сокровищницу на 2 часа. И за эти 2 часа, сколько ты сможешь там забрать, это будет твоим. Пошел бедняк с этим письмом к министру финансов и получил желаемое разрешение. Он вошел туда с коробкой, в которой он собирал свои пожертвования, и он с этой коробкой вошел в сокровищницу царя. В течение 5 минут он заполнил всю эту коробку и вышел наружу радостный. Однако ответственный за сокровищницу забрал его коробку и выбросил все, что он собрал. Начал бедняк плакать. Тогда сказал ему этот ответственный, возьми свою коробку и наполни ее другими деньгами. Зашел он, снова наполнил свою коробку. Снова, когда он вышел наружу, взял ответственный за сокровищницу эту коробку и выбросил оттуда все деньги. И так этот процесс продолжался, пока не закончились эти 2 часа. И когда бедняк последний раз вышел наружу, сказал он ответственному: «Я умоляю тебя, оставь мне то, что я собрал, ведь мое время уже закончилось, я уже не смогу больше войти в сокровищницу». И сказал ему ответственный: «То, что ты собрал, сейчас это уже твое. А все те деньги, которые я выбросил на землю в течение 2 часов, когда я выбрасывал все это, это лишь по той причине, что я хотел сделать тебе добро, ведь ты наполнил свою маленькую коробочку, и у тебя больше не было места, чтобы заполнить ее снова».
Это значит, что мы не способны разом получить весь бесконечный свет, и поэтому вся наша работа при получении света делится на большое количество времен и состояний. И то, что мы уже проходили во многих кругооборотах свои прошлые состояния, все эти состояния тоже объединяются и присоединяются к общему единому состоянию, в котором объединяются все келимы, все света, пока мы не приходим к состоянию гмар-тикуна, где все будет соединено воедино, не раскроется снова малхут бесконечности, и в ней весь бесконечный свет. Да?
Написано, что каждый больше, чем его товарищ, желание является большим. Это имеется в виду рожь парцуфа? В чем он больше, чем его товарищ?
Каждый больше товарища, его желание больше, чем он сам. Все это в одном человеке, прежде всего. Всегда, если мы хотим правильно понять, мы говорим так: нет большего, чем один человек в действительности, один Адам. Так что значит больше, чем товарищ? Кто такой мой товарищ, который больше меня или я его больше? Это два состояния. Если я буду в том состоянии, которое называется «больший», то я буду в большем состоянии, только если у меня будет большее желание.
А что тогда означает здесь «рожь парцуфа»?
Конечно, тогда рожь тоже больше. Желание обязывает рожь быть больше, потому что мы говорим о желаниях, которые все направлены на отдачу, которые мне нужно обрабатывать, перерабатывать из получения в отдачу. Поэтому рожь должен быть больше. В Гальгальте рожь, работающий с авьютом далет, доходящим до уровня кетер, мохин, орпними света, уровень кетер, в аб это только уровень хохма и так далее. Конечно. Насколько большому человеку с большими желаниями эти желания пробуждают в нем, вынуждают его иметь больше рожь. Да? Переходим, да, к следующей части?
Перейдем к следующей части нашего урока.